В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Андрей Миронов.
Здравствуйте, Наталья. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели.
Андрей, я знаю, что ты немного музыкант, а может и много. Ты немного актер, а может много. Ты христианин. Кто ты в первую очередь?
Ну, самое главное, что я христианин в первую очередь. А по поводу музыканта, я профессиональный музыкант, профессиональный актер. Занимаюсь и тем, и другим в силу необходимости.
То есть как работа?
Да, разумеется, как работа. Это средство заработка. Ну, еще как бы мое служение было связано некоторое время с музыкой. На данный момент времени нет.
Периоды разные в жизни бывают. А мы сегодня в студии, и мы записываем сегодня очередную программу «Выбор». Мы много рассказываем о себе для того, чтобы немножко нарисовать свой портрет, для того, чтобы нас еще немножко увидели, не просто услышали. Но так или иначе, суть программы в том, как ты сделал свой выбор, главный выбор своей жизни.
Ну, начнем с того, что еще в раннем детстве я задавал себе самые главные вопросы, которые касаются того вообще, для чего я живу, откуда я пришел, куда я потом уйду. Я думаю, что любой человек себе эти вопросы задает на определенном этапе своей жизни. Но вот у меня так сложилось, что в моей семье верующих не было, точнее, в ближайшем окружении и живых родственников. У меня была верующая прабабушка, которая умерла за 9 лет до моего рождения. Я ее не знал, потом уже впоследствии кое-что, конечно, узнал, но не так подробно, как хотелось бы.
Ну вот, Андрей, я хочу немножечко сузить эту тему. Смотри, живет приличный мальчик, может быть, в приличной семье, я о тебе мало что знаю. Вот ты говоришь, я задумывался, кто я, куда иду, не было верующих. Зачем они вообще нужны на пути у ребенка 10-летнего, 12-летнего, вот эти вот верующие? Или сама тема, зачем это нужна?
Ну, нужно, потому что человека кто-то должен наставить в начале пути. Я рос в атмосфере полного атеизма и в враждебной атмосфере. И, естественно, впитал в себя все негативные качества этого окружения. Если бы я рос в верующей семье, я бы лучшие годы своей жизни посвятил бы Богу, а не тому, чем я занимался. Мне было 4-5 лет, я вот задал впервые эти три вопроса, о которых я чуть ранее упомянул. И не было людей, которые бы мне ответили на них, помогли бы как-то, хотя бы направили в какое-то русло. Не было никого, и я думал, я наблюдал за этим миром, наблюдал за окружающими людьми, и чем старше становился, тем все более был недоволен тем, что я вижу. То есть вся атмосфера, которая меня окружала, меня наталкивала на мысли, что все не так, все неправильно. И где-то примерно в 8-летнем возрасте, я помню, был такой случай в школе, когда моих родителей вызвала учительница в школу по поводу того, что я просто так в суе, знаешь, сказал: «Господи, помилуй». У нас вместо 4 уроков поставили 6, и я так на это отреагировал. Вызвали, ну, это были социалистические времена, я был октябрёнком. Вызвали родителей в школу, учительница спрашивает, откуда у вашего ребенка такие мысли? Ну, вообще, откуда он знает такие слова? А родители так развели руками, у меня не было с ними никогда разговоров о Боге, вообще доверительных отношений особо не было. Ну, как бы сказать, родители пожали плечами, дома со мной так провели профилактическую беседу. И после этого как-то я сам стал задумываться, думаю, почему я так сказал. Ну, наверное, слышал такие вот выражения вокруг от своих соседей, там бабушки, может быть, где-то когда-то тоже так же в суе сказанное. Помню второй случай, когда мы вступили в спор с учительницей, и она утверждала, что Бога нет, потому что потому что нет, и быть не могло. И мне пришла так в голову мысль, не знаю, откуда она появилась, но такая четкая сформулированная мысль. Может ли бессознательное породить сознательное? Вот. Ну, скажем так, весь этот период он был таким, на уровне домысливания там. Есть что-то, нет, какие-то попадались, какие-то выдержки, статьи какие-то о Боге, как раз там 89-90 год, это у нас 90-й год, да, 91-й, падение Советской империи, более свободно в печати стали писать о Боге, и как раз вот на волне этого уже в 93-м году родственники друзей моих родителей привезли из Канады целую коробку Новых Заветов. Такие были Новые Заветы с хрустящими страничками, не помню издательство. И вот один такой Новый Завет попал к нам. И помню, отец, значит, как-то я наткнулся на книжной полке на этот Новый Завет, и говорю: пап, что это такое? Он говорит: это Библия. Ну, он так назвал, как бы сказать. Я посмотрел оглавление, там Ветхий Завет в оглавлении был указан, и Новый Завет. Думаю, а где же вот эти все остальные книги? Только вот сам Новый Завет был, но оглавление в нем было и Ветхозаветное почему-то. Не знаю почему. Вот. И он сказал такую фразу: «Библия интересна тем, что она даже Вторую мировую войну предсказала». И вот этот интерес у меня появился к Писанию, я начал его изучать, смотреть, читать. И первое, одно из первых, что меня так зацепило, это первое послание Иоанна: «Не любите мира, не того, что в мире». И в этот момент я просто понял, что вот все во мне полностью перекликается с тем, что там написано.
Вот я хотела спросить, ты подтверждение своим мыслям и своим чувствам нашел, что все как-то не так
вокруг? Да, я наблюдал за этим миром, за людьми, за отношениями, своими сверстниками, взрослые между собой. Ну, как бы я рос, скажем так, не знаю, сказать это, не сказать, надеюсь, что мама моя не услышит это. Ну, рос я не в совсем благополучной семье, отец пил, и дома были вот как бы с детства вот такие вот скандалы какие-то. Ну, сейчас отец изменился, не уверовал как бы, и я нисколько не имею никаких претензий. У нас хорошие отношения. Ну, вот было как было. Ну, естественно, атмосфера тоже окружающая была такой. Какие-то конфликты, драки, уголовщина, и плюс все мое детство, мой подростковый период, это тоже драки, несмотря на то, что я был таким мальчиком, одаренным музыкально, занимался, учился в музыкальной школе по классу баяна, и вообще такой был положительный в смысле учебы, активист такой, значит, массовик-затейник, но тем не менее, как бы мне приходилось драться. И ну, это нормально. Любой отличник в деревенской школе всегда как бы готов помахать кулаками в силу необходимости. А необходимость возникает очень часто.
Андрей, ну в такой семье, где есть алкоголь, уголовщина, и где есть мальчик растущий, этот мальчик обязательно выбирает впоследствии, либо он становится таким же, либо очень ему все это противно, и он категорически, то есть в пику, так скажем, не становится таким же, как отец.
Вот и у меня именно такой случай, потому что настолько мне было антагонично, ну, то бишь неприятно все мое окружение, вот этот социум, в котором я рос, что вот это вот неприятие этого социума спровоцировало, наверное, в некой степени желание уйти.
Противостояние.
Да, противостояние и возвыситься над всем этим. Ну, я не знаю, я до сих пор точно не могу утверждать, какая природа вот такого выбора.
Мы не можем даже ее никак анатомировать, эту природу.
Да,
я знаю, что так. Вот растет мальчик в такой семье, либо он становится потомственным алкоголиком, либо он далеко уходит от своей семьи.
Совершенно верно. Именно два пути. Но чаще всего вот как раз-таки первый вариант, который ты озвучила, когда ребенок все-таки моделирует жизнь своей.
А потому что отец авторитет.
Да. Ну и не то, что даже авторитет. Там есть как бы другие психологические причины, когда ребенок просто не может вырваться из того социума, потому что он себя с ним ассоциирует.
В том числе,
он
да.
не может себе представить, что он достоин чего-то лучшего в жизни, чем тот образ.
Андрей, ну вот это абстрактное мышление, о котором ты сейчас рассказывал довольно подробно, что я думал, я надеялся, что есть что-то другое. Это не всем детям свойственно. Вот как ты говоришь, дети что видят, то поют.
Согласен, да. Да. Ну, вот я говорю, что я не пришел к точному заключению по поводу того, врожденно ли это стремление к чему-то более высокому, или это выбор, который спровоцирован, скажем так, неприятием этой структуры самой системы, которая окружает человека.
Ты рано ушел из дома?
В 17 лет уехал и, соответственно, поступил в музыкальное училище. И все, вот моя жизнь, скажем так, с моим поселком перестала быть связана. Ну, приезжал, естественно, будучи студентом, и какое-то время мне было трудно оторваться. Я вообще, с одной стороны, всегда любил природу, деревня, а с другой стороны, меня всегда влекло в города, потому что я человек творческий, и мне нужно было какое-то культурное окружение, чтобы я мог общаться с людьми искусства, музыка, театр и так далее.
Ну вот из всего, что ты сказал, ты из тех людей, которые сами рисуют свою судьбу, свое будущее.
Да, меня считают сильным человеком, мои друзья.
Андрей, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.
Защита, Бог моя скала, всем сердцем уповаю, Господь мой, на тебя не восторжусь.
Со мной.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Андрей Миронов.
Еще раз здравствуйте. Для тех, кто к нам только что присоединился.
Угу.
На чем мы остановились? Остановились мы на подростковом
что
периоде.
Что ты покинул, да, или ты уже в преддверии того, чтобы покинуть родительский дом?
Да, но вот до того момента, как покинуть дом, я вот хотел этот период захватить. Это как раз подростковый период. Я говорил о том, что для меня с 13 лет Новый Завет стал настольной книгой. Это была именно та книга, где я получал утешение. Я вообще много читал, но Новый Завет и вообще Иисус Христос, личность для меня были чем-то созвучны с моим мышлением, с моим образом жизни. Но я, читая, не понимал, что Он жив, что Он воскрес. Вот эти вот вещи были как-то мне непонятны. Я читал Новый Завет неким повествованием жизни Иисуса Христа, Его учеников, но никак не в буквальном смысле воспринимал какие-то моменты там, догматические такие, да, христианские моменты, там, воскресение и все прочее, жизнь будущего мира. Но с точки зрения морали и нравственности вообще Новый Завет для меня был чем-то больше, чем книга. И у меня был очень сильный конфликт в период с 16 до 17 лет, это 11 класс, когда я принял решение стать своего рода пацифистом. До этого я был достаточно таким активным и дрочливым, несмотря на то, что я был таким человеком утонченным в некотором смысле, там, искусство и музыка и так далее. Но вот приходилось за себя постоять, приходилось даже заниматься боевыми искусствами только ради того, чтобы как-то постоять за себя, потому что мы дрались группировками, нельзя было пройтись по чужому району, всегда были какие-то потасовки и так далее. И в 11 классе я, как бы, опять же, на волне любви к Иисусу Христу, я как-то вдруг осознал, что частью системы, которой я являлся, я быть не хочу. И бить по левой щеке или по правой щеке того, кто тебя ударил, как-то мне уже было, ну, некомфортно, что ли. И у меня появился такой, как бы, период, пошел, вернее, в моей жизни период самых сильных негативных ситуаций, когда, выражаясь таким языком пацанским, тебя просто начинают чморить. Когда ты не можешь ответить, как раньше, да, тебя просто начинают там насмехаться, а ты не отвечаешь на это, на все, где-то тебя могут пнуть и так далее. Когда я закончил 11 класс, это было просто как будто как от звонка до звонка, как будто вышел из тюрьмы, это было очень тяжело. Действительно, детский мир очень жесток, намного более жестокий, наверное, чем даже взрослый в какой-то степени. Ну, а потом студенческий период, там было все гораздо проще, друзья, естественно.
Больше личного пространства.
Больше личного пространства, больше независимости, больше людей, которые тебя, во всяком случае, если не понимают, то хотя бы относятся к тебе достаточно толерантно. То есть, ну, это твоя жизнь, твой выбор. Но, тем не менее, несмотря на то, что я вникал в Новый Завет и знал его вот буквально от корки до корки, потому что до дыр затирал, это было моим утешением, я постоянно в транспорте, дома, на улице где-нибудь, я вытаскивал из кармана и начинал читать, настолько я был погружен. Я верил, что так жить возможно, я верил, что есть люди, которые так живут, и я однажды с ними встречусь. И что самое удивительное, за весь этот период своего вот этого духовного так называемого поиска я не встретил ни одного христианина. Я встречал представителей организации «Сторожевой башни», «Общество сознания Кришны» и так далее, но я не встречал христиан никаких, а церковь православную я обходил стороной.
Давай уточним для тех, кто не знает, что такое христианство. Ты не встречал людей, которые веруют в Бога через Иисуса Христа?
Через Иисуса Христа, являются прихожанами какой-либо церкви и вообще, в принципе, людей, которые бы разделяли вот даже в той степени, в которой я, скажем так, интересовался Богом и любил его, около таких христианских, и таких не встречал. Как-то вот так вот жизнь моя складывалась. А потом, в 2002 году, я принял решение ехать в Москву. То есть до этого времени я жил в Саратове. Я принял решение уехать в Москву, приехал в Москву и встретил здесь человека, который на тот момент был студентом Свято-Тихоновского богословского университета. Мы с ним так пересеклись, что называется, в общежитии, он пришел в гости там к соседям, и мы с ним познакомились, и я рассказал ему в беседе о том, что я, значит, верующий. Он сказал, что тебе надо в церковь. И привел меня в православную церковь. Вот в тот момент времени, с того момента я начал, скажем так, выражаясь православным языком, выцерковляться. Узнал много всего, что касается православного учения. И принял самое радикальное решение в своей жизни – стать монахом впоследствии. Мне объяснили так, что монашество – это высшая благодать. И я для себя, поскольку я человек такой фанатично погруженный,
В то, что погружаешься.
Да, в то, что верю, и то, что люблю. Ну, я принял так самый сложный путь. Всегда вот такая вот у меня привычка в жизни не искать легких путей.
Ну, делать до конца.
Делать до конца и выбирать самую, как бы ставить самую высокую планку во всем. Вот так вот. Ну, и потом был период поездок паломнических всевозможных, там, по монастырям. Встречи с духовными наставниками, и потом был период, когда я уже ездил и оставался в качестве трудника на территории монастырей, работал, и потом уже был период послушания, когда уже я собирался через какое-то время, пройдя вот опыт послушника, принять монашеский постриг. И это все было наряду с тем, что я изучаю православную догматику, также изучал уже и Библию. Вот я не сказал, да, что в 22 года, вот с этого года я только начал читать Библию целиком. Ну, Ветхий Завет, не то чтобы я его не понимал, он меня немного ставил в тупик, потому что было какое-то, на мой взгляд, несоответствие. И сейчас, да, христиане некоторые так вот говорят, что Бог Ветхого, Бог Нового Завета – это как бы разные боги на первый взгляд.
Андрей, ну вот услышав и даже, может быть, увидев вот эту личность, которую ты описываешь, тебя, понятно, что конфликт был неизбежен. Очень много ты уже принес в своем багаже именно представления о Боге, именно понимание, какой он, и моральных. Были расхождения?
Были. Я могу, знаешь, как сказать?
С тем, что ты вот слышал от наставников.
От наставников, да, безусловно, потому что, как Лютер говорил, Писание ничего, кроме Писания, без толкований. И вот это вот наглядное, настолько вопиющее несоответствие православной догматики с тем, что я читал, да, почему я и тогда еще в прошлые свои годы обходил церковь православной стороной, потому что я видел вопиющее несоответствие. И вот впоследствии, в период своего послушничества, я это несоответствие увидел еще более ярко, потому что, находясь в монастыре, живя в этой среде, я просто не хочу об этом сейчас рассказывать.
Да. Но вот человек, который хочет знать только Бога, ему много помех, правда?
Да.
Получается,
да.
Много из культуры, из истории много, препятствий много.
Да, да, безусловно. Проблема многих людей вообще в том, что они, приходя в церковь, начинают познавать Бога через церковь и через учение церкви, и тем самым у них Бог становится, вернее, церковь становится Богом.
Он дальше становится, до него дотянуться сложнее. Нужно изучить то, все, нужно изучить какие-то обычаи, правила.
То есть религия, по сути, религия является богозаменителем, на мой взгляд, и как раз-таки той самой стеной, которая отделяет человека от Бога.
Ну и давай скажем, всюду, в любой конфессии это так?
В любой, абсолютно любой. Православие – это просто одна из самых древнейших конфессий. А в целом, как бы, вот этот самый регресс, он прослеживается абсолютно везде. И протестантское направление христианства ожидает то же самое.
Ты успокоился или стал искать дальше? Ну, монахом ты не стал, как
Нет,
я понимаю.
Нет, я не стал монахом, как раз-таки вот поняв всю сущность этого учения. Мне очень жаль людей, которые тратят свою жизнь на то, чтобы проходить какой-то путь аскетизма, ну, это если речь идет об истинно посвященных, значит, монашеству, которых сейчас, кстати сказать, очень мало. Их было мало в прошлые столетия, а сейчас и тем более. Я просто говорю, что те люди, которые, может быть, вот сейчас слушают меня и не согласны с этим, как бы, если бы я вообще в подробностях начал рассказывать, что творится в современном монашестве, это было бы не очень приятно. Но я могу сказать только одно. Если не верите, сходите, посмотрите сами.
Но наша цель не убедить сейчас в чем-то в правильности конфессии, а наша цель сейчас – рассказать свою судьбу, как ты встретился с живым Богом. Сейчас еще одна песня для всех нас, и мы продолжим наш разговор.
заката до заката, от судьбы к судьбе. Счет ведем на миллионы, погибаем в нищете. Все идем одной дорогой, опьяненные мечтой. Обиваем все пороги на пути к стране чужой. Страны, города, районы, новостройки, этажи, вывески, огни, неоны, только счастье, миражи. Покупаем наслаждение, нам приходится платить. Лиц пустое выражение может сердце прострелить. Возьми меня с собой, мне здесь нету места. Где-то должен быть другой мир из другого теста. Возьми меня с собой, мы найдем дорогу. Мне нужен свет иной, отыщем понемногу. Жизнь, борьба, сестра, победа со щитом и на щите. Все мечты лишь о свободе и покоя нет нигде. Рассмотрел себя в прицеле и готов нажать курок. Нервы, мысли на пределе, ты ведь в счастье не игрок. Возьми меня с собой, мне здесь нету места. Где-то должен быть другой мир из другого теста. Возьми меня с собой, мы найдем дорогу. Мне нужен свет иной, отыщем понемногу.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наш гость Андрей. Андрей, а я здесь слушаю часто судьбы, много судеб слышала. И я сама для себя такую классификацию устроила. Есть люди, которых искал Бог. Они понятия не имели о том, кто он и зачем он нужен, но были найдены. А есть люди, которые искали Бога. Ты какой из?
Я думаю, что Бог ищет вообще каждого человека.
Да, всех, так в Библии абсолютно написано, но не умничай. Да, в Библии написано: «Не вы меня искали, а я вас». Но тем не менее, по внутреннему такому укладу.
Вот все равно, да, еще раз повторюсь, Бог ищет каждого человека,
да.
Но не все люди ищут Бога.
Да.
И поэтому находят не все, и спасаются в итоге тоже не все.
Но ты упорно искал, с детства,
да,
скажем.
Да, ну, я человек с обостренным чувством справедливости.
Ну, тогда понятно. То есть ты вектор правильно бросил, что там ее можно найти.
Да. Ища правды, я в итоге как бы пришел к тому, что все-таки в Боге правда. И когда я понял, что в Боге правда, еще прошло время, пока я наконец-таки с этой правдой не столкнулся лоб в лоб. И мы остановились на том периоде, когда я был послушником. И что меня, вот я хотел бы сказать, да, что меня остановило. Остановило меня от принятия монашества именно то, что я встретился с живым Богом. Такая история, как у меня, она, в общем-то, это путь прогресса определенного, ну, даже это может быть громко сказано, прогресса, путь развития. Когда ты идешь постепенно возрастая. И я считаю, что православие – это как бы один из этапов для роста христианина, когда он как бы проходит. Это даже полезно. Почему? Потому что человек, много увидевший, познавший, пощупавший, послушавший, увидевший, услышавший, ощутивший на себе, у него меньше вопросов. Как бы, я не знаю, я такой человек, если вот я рассказывал очень подробно про свою жизнь, я побывал во многих сферах, ну, только что вот я в тюрьме не сидел, и не употреблял наркотики, алкоголь лишь в таких вот обычных дозах, каких употребляет большинство там на праздник, где-то с друзьями пивка попить, а чтобы там как бы так яро, нет, такого вот у меня не было. И был так достаточно в большей степени положительным человеком, но искал как бы правду. И вот находясь в монастыре, став перед таким вот выбором, монашество – это очень серьезный шаг, и ты думаешь о том, что если ты примешь постриг, назад уже пути не будет. Даже если ты и уйдешь впоследствии, то это очень страшный грех, ну, согласно православной догматике. И поэтому во мне были такие борения. Моя природа боролась против этого. Но это неестественно для человека, да? Аскеза, безбрачия, я имею в виду. Там можно ограничить себя в пище, можно ограничить себя там...
Ну, даже в отношениях с женщиной периодами ограничить, да, но не остаться безбрачным.
Абсолютно. Ну, я не имею сейчас в виду лишь только сексуальный аспект, а вообще как бы полноценное взаимодействие мужчины и женщины и в быту, и все как бы нормальная жизнь на уровне такого энергетического обмена. Вот это любовь, дополнение друг друга, забота и так далее. Мужчина не может чувствовать себя полноценно. Это очень сказывается на монахах. Все равно, как бы, каким бы духовным человек ни был, но возникает некое ощущение половинчатости, когда общаешься с монахами. Были, конечно, среди них и такие подвижники, которые вот много сделали, очень много свою жизнь показали и доказали, и мученики, и просто мудрые люди, которые высказывали мудрые мысли. Но в целом это, конечно, неестественно. Мне это очень сильно меня это останавливало. И плюс как бы изучение Библии. И встретился я с одним человеком, который меня привел в протестантскую церковь в первый раз. Я посмотрел и принял решение, это была харизматическая церковь. Я посмотрел и решил, что я туда больше никогда не пойду.
Ну, то есть большая крайность все-таки из православия сразу, да, в харизматическую.
Возник некий культурный шок. Угу. Но вот что я хочу сказать, у меня всегда было, это очень важно, у меня всегда было понимание, что Бог – это Бог, церковь – это церковь, так, люди – это люди.
Так, вот встречный вопрос у меня на языке сидит. Тем не менее, ты как-то разгребся. Вот люди, а вот церковь тебя не вышибла из седла. Крайности в православной, крайности в харизматической.
Нет.
Не вылетел из седла.
Нет. Почему? Потому что вот тоже, да, многих людей беда. Люди боятся, очень боятся. И приходя в какую-то определенную культурную среду церковную, они погружаются в это учение. Вот я говорил некоторое время назад, что люди начинают ассоциировать церковь, саму ее уклад, ее догматику, доктрины с Богом. И в итоге потом вот эта система становится для людей фактически Богом.
Богом.
Да. Они боятся с ним расстаться, и поэтому люди, пришедшие, например, в православие...
Они боятся с таким расстаться,
они боятся,
к которому их научили.
Да. Они боятся, потому что им говорят следующее, что если ты уйдешь, тебя больше невозможно будет вернуть. Ты потерян навсегда, потому что ты предашь Бога. То есть у людей ассоциируется вот у тех, которые учат этому.
Андрей, у нас совсем немного времени до конца программы. Расскажи для тебя, как он был найден, тот живой Бог.
Однажды в молитве я обратился к нему и сказал, что, Господи, если ты есть, если ты живой, если ты настоящий, я хочу, чтобы ты напрямую общался со мной. Это как раз был мой православный период, и началось со мной происходить следующее. Когда я молился, читая утренние и вечерние правила, я все делал проникновенно, вникая в каждое слово, и после того, как я заканчивал, у меня в голове звучала мысль: «Неужели тебе нечего сказать мне?» Я думал, ну, может быть, это мои мысли, но они были уж слишком отличались от моих мыслей. Они приходили просто вот как бы неожиданно так раз, и все. Ты не думал, оно просто взяло и пришло. Не голос, а просто мысль такая. И с того времени я уже стал дополнительно молиться. И Бог начал просто говорить ко мне.
Я... То есть по-человечески стал
по-человечески, говорить. Да, совершенно.
Не из странички, не из книжки, а своими словами.
Да, своими словами начал говорить с Богом. И вот как раз-таки с того момента я уже все-таки принял решение, что мне нужно искать что-то другое, потому что уже православие, мне с ним все понятно стало. Вот, я подробно об этом тоже рассказывать не могу, потому что мало времени. Поскольку я никакой церкви, кроме харизматической, не знал, я пришел в харизматическую церковь. Ну, а там был совершенно уже другой мой этап. Я уже общался с Богом напрямую. Бог освободил меня от грехов. Несмотря на то, что я был в монастыре, я все равно временами употреблял алкоголь. Я все равно жил обычной мужской жизнью. Значит, вне брака, курил, покуривал и ругался матом. Ну, в общем, жил такой полумирской жизнью. То есть период в православии меня не освободил от моих грехов. Почему? Потому что живого Бога я не знал.
Слушай, нам по твоему рассказу ты первый ожил перед Богом, ты первый с ним заговорил по-человечески.
Я просил
его. Ты первый стал живым перед ним, то есть не пластиковым, с заученными молитвами.
Да, и это вот тоже важно, я тоже хотел бы это отметить, потому что большая беда, когда люди боятся Богу сказать то, что они думают. Нужно Богу все говорить, и даже как Иов, который возмущался и говорил вообще, почему ты со мной так поступаешь, и куча всего, это еще культурно записано. Можно с Богом говорить на том языке, на котором мы обычно разговариваем. Как бы я имею в виду, что даже если хочется поругаться, пусть это будет искренне, пусть это будет по-настоящему. Вот, поэтому, и только тогда, когда человек открытый, когда он искренен, Бог может ему что-то сказать, когда он ждет от Бога ответа, а не ищет в своей религии ответов на вопрос и не ищет того, чего он хочет.
И заставки, рекламки вот эти, когда убирает, ну, как вывески на магазине, когда убирает все вот эти заставки, да?
Угу. Да, человек должен быть открытым, свободным, чтобы Бог мог что-то как на листе чистом бумаге записать на нем. Вот такая вот история.
Для чего он тебя нашел? Вот хорошо, такой длинный путь, ты рассказал о нем. Для чего Бог ищет людей? Для чего ты его нашел? Для чего он тебя нашел? Что потом другое было, то, чего не было до этого?
Потом был период такого младенческого восхищения всем, когда все хорошо, когда люди такие окружающие вокруг, вся эта
процесс. И ты в тот момент подумал, вот это то, что я искал.
Не совсем. Не совсем. Я подумал, что я нашел отношения с Богом, это самое главное. До этого у меня таких близких отношений с Богом не было, было вот это вот ощущение правды, иллюзорное, но близких отношений с Ним, естественно, не было, а я их жаждал. И я в людях не разочаровывался, на самом деле, потому что я никогда в них не очаровывался.
Нет, мы в твоем случае говорим, была религия.
Была.
В общих чертах люди, там не люди, да, а тут новые отношения с живым Богом.
Да, но когда я пришел в протестантскую церковь, там тоже была религия, только другая. Я это сразу увидел. Поэтому у меня был период вот этой первой любви касательно, ну, все так говорят, да, в христианском мире, когда человек только уверует, и вот у него такие близкие отношения с Богом, он ходит, прыгает, радуется, все у него хорошо. Потом это все проходит. Потом это все, естественно, прошло. Был период разочарования, опять же, не в людях, а в системе. Потому что когда вот я людям рассказываю историю перехода из одной конфессии в другую, они говорят, ну, ты разочаровался там, да? Нет, я не разочаровался. Я в людях я разочаровался в самой системе, в доктринах, в догматах. Это, вот это очень важно. Я это все всегда подчеркиваю. И потом, естественно, у меня были разочарования, связанные вот с какими-то опять вот этими заморочками религиозными, когда фокус внимания на каких-то формальностях, на каких-то атрибутах одежды, на каких-то традициях своих собственных. И в итоге я, бы сказать, вот в настоящее время я нахожусь в поиске.
Так. И вот минута-две до конца программы. Подойдем к самому главному, подойдем к конечной точке – спасение. Вот ты его как-то нашел, ты его как-то ощутил. Что спасение для тебя?
Хорошо, с удовольствием отвечу на этот вопрос. Вот по поводу спасения, я уверен, что Бог меня спас, и даже в тот момент времени, когда я был не на том уровне развития, на котором сейчас нахожусь.
Уточним, спас для вечности.
Спас для вечности, разумеется. Потому что, допустим, ну, если свой прошлый период сравнивать с настоящим, я, конечно, сейчас намного более прогрессивный христианин, естественно, я не поклоняюсь никому, ничему, кроме живого Бога, я грешу меньше, но на тот момент времени, в прошлом, там, много лет назад, стремясь к правде, ища правды, ища Бога, я делал неправильные вещи не потому, что мне их нравилось делать, ну, нравилось, естественно, да, в силу греховной природы, но потому что я не знал, что можно жить по-другому. И если бы я на тот момент умер, я глубоко убежден, что я был бы спасен, потому что всем сердцем я любил Бога, я его искал, я стремился к нему. Это как у Давида, да? Давид был далеко не положительным человеком, но он был человеком правды.
Ну вот ты сейчас сказал, я стал меньше грешить. Все-таки ты утверждаешь, что путь веры – это путь.
Путь, конечно,
так
развитие.
Или иначе, это путь развития.
Да, это путь развития, это прогресс, безусловно. Для чего Бог меня спас? Бог спас меня для того, чтобы я спасал других. Это самое главное. Я считаю, что по-другому, как бы, ну, я знаю, что многие христиане живут так, что как бы я спасен, и слава Богу, а там хоть трава не расти. Но на самом деле христианин, который уже получил спасение, смысла жить просто ради того, чтобы жить, уже нет никакого. Нет смысла, если христианин там уверовал, и он ищет благословение только для себя, любимого в этой жизни, то это бессмыслица, полная бессмыслица, и это потери. Таким образом, человек может уйти от Бога через стремление достичь каких-то своих целей. Поэтому я считаю своим призванием служение Богу, и неважно как. Важно, чтобы люди через твою жизнь могли увидеть Бога, могли увидеть, что Он живой. У меня сложилось так, что я увидел Бога не в людях, а Бога в себе и Бога в Боге. Но и в людях я, как бы, естественно, Его вижу периодически. Но все-таки самое главное – это моя история, моя субъективная история. Но чаще всего люди в силу своей природы, они смотрят на других людей, на христиан, и через это узнают о Боге либо хорошее мнение у них складывается, либо плохое, негативное. Вот надо жить так, чтобы люди не через слова, то много религиозных слов, знаете, и православные свой сленг имеют, и протестанты тоже, но эти слова, под ними очень часто ничего нет.
И закончим словами из псалма. Горам возвожу взоры свои, откуда придет помощь ко мне.
Аминь.
И поэтому сегодня ты здесь.
Да.
Ты сказал, что это как эстафета, как палочка. Принял,
да.
Сам, передай другому, спасать других. Поэтому ты сегодня в нашей студии, чтобы рассказать свою судьбу в формате именно живого Бога. Как ты его искал и как ты его нашел. Андрей, большое спасибо. Спасибо за время, которое ты нам всем уделил. Я напомню, в эфире была программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Андрей Миронов. Андрей, еще раз спасибо и до свидания.
Наташа, спасибо огромное. Спасибо, дорогие радиослушатели. Всех вам благ.
Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».